Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз Леонид Подольский, писатель, глава интернет-портала «Золотое руно». Добрый день, Леонид.
Добрый день.
И Сергей Кузнецов, основатель и генеральный директор общественно-московского телевидения, журналист. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор посвящен такой наболевшей и острой теме, как отношение к СССР. Также мы сегодня представляем новый роман, но он написан давно, был еще в перестроечные годы, новый роман Леонида Подольского под названием «Распад», где эта тема в числе других, так сказать, вопросов достаточно интересно и остро поднималась. Потому что то, что сегодня происходит, то, что мы видим в государственных СМИ и окологосударственных, и в либеральных СМИ, это, конечно, одна из корневых тем. Как нам воспринимать ту жизнь, которую мы помним, которой мы жили в течение 70 лет, как относиться к героям вот этих лет, этой эпохи, к историческим событиям. То есть спроси сегодня любого, как ты относишься к СССР, и ты поймешь, что за человек рядом с тобой. Есть и некие общественные иллюзии, заблуждения, есть и вещи, основанные на вере, ну и то, что уже въелось на подкорку, что называется, уже не переделаешь, не перестроишь отдельных людей, особенно такого пожилого возраста. Ну, а молодежь, она не помнит, молодые люди в то время не жили, судят обо всем по чьим-то рассказам, по документальным фильмам, по книгам. Поэтому они зачастую заблуждаются, может быть, идеализируя то время. Сергей, у меня к тебе вот первый мой вопрос будет. Ты профессиональный журналист, и радио, и телевизионный, и к тебе приходят люди, конечно, с разными взглядами. Для одних свет в окне — это императорская Россия, которую мы потеряли. Для других свет в окне — это Советский Союз, которого тоже нет, и все уже осталось в далеком прошлом. И тоже приходят плакальщики по Советскому Союзу. Не многовато ли у нас плакальщиков? У меня такой вопрос. То есть, получается, одни сожалеют и оплакивают одну империю, царскую, другие оплакивают другую империю, советскую. Ну, какие элементы сходства и различия ты бы отметил? И есть ли в этом проблемы для сегодняшней России?
Ну, я хочу сказать, что у нас сегодня Третья империя, так сказать, которой люди тоже некоторые довольны, некоторые недовольны.
Вы знаете, но ее создают, она, так
сказать, все равно, так сказать, конфигурация такая же. Значит, смотрите, я все-таки начну опять с этого знаменитого анекдота, когда с завода рабочий выносит тайком запчасти и удивляется, говорит, каждый раз выношу разные запчасти, а собирается автомат Калашникова.
Да, завод, значит, колясок, надо,
ну,
коляску,
да,
собрать.
Да. Значит, автомат Калашникова. Вы понимаете, в чем дело? Что я с симпатией отношусь к многим замечательным дворянам того времени, даже о них почти книгу написал, значит, о знаменитых. И барон Врангель, Толстые, Оболенский, Гагарин и так далее. И симпатии отношусь к некоторым представителям Советского Союза, к тому же Гагарину, который впервые вылетел в космос. Но в каждом, так сказать, промежутке времени у России, который так вот через 100, там, 300 лет Рабадовых, 100 лет там, или 70 лет Октябрьской революции, сейчас 30 лет, мы наступаем на одни и те же грабли. Что-то у нас было хорошее, что-то у нас было плохое, что-то было очень плохое, может быть, что-то было, не знаю, очень ли хорошее. Проблем много, но все проблемы в нас. Не в царях, президентах, генеральных секретарях. Значит, нам нужно разобраться с самих себе. Поэтому, если сравнивать империю и сравнивать Советский Союз, ну, можно сказать, что он, в принципе, так сказать, вот, ну, конечно, кровавых таких уничтожений, как при Сталине, не было фактически. Ну, может быть, там даже Иван Грозный и Петр Первый не такое количество уничтожил русского народа, все-таки как было уничтожено, по некоторым данным, значит, вот не только 37-й год, а вот этот весь промежуток. Но я бы сказал так, что лучшее время Советского Союза за это. Конечно, все признают, это брежневский застой, хотя он застоем не был, тогда и много чего было сделано и так далее. Но вот ту глупость Политбюро, когда просто для народа ни продуктов не выпускали, это только тяжелая промышленность, ни, так сказать, одежды, тряпок, да ту же жвачку, которую люди все завидовали за границей, дети, что есть жвачка. Но можно было подумать и что-то скрасить жизнь советских людей. Этого не было скрашено, но это все поверхностно. Внутренние проблемы, которые были и в империи, и в Советской России, и теперь мы наступаем на те же грабли, они постоянно, так сказать, и можно говорить, ругать какую-то из ипостасей, но мы постоянно все-таки упираемся в сложности, вот эти проблемы многочисленные.
Ну, элементы сходства в том, что империя принимает всех. Нет сословных каких-то ограничений, нет ограничений по национальному признаку. Если ты служишь императору и имперской идее, то тебя примут. Никаких не будет гонений по национальному признаку. Да, в дореволюционной России были определенные нации с определенными ограничениями, но это все было все-таки не характерно. В советский период на начальном этапе борьбы с прежним режимом правящим, с монархической Россией, да, эти ограничения были несомненные по классово-сословному признаку, но потом они через там, 20-30 лет их стало значительно меньше, и люди с корнями дворянскими, купеческими, у некоторых священство было в роду, они делали вполне успешную карьеру в новой системе отношений, в новой парадигме. И мы видим, что некоторые становились номенклатурой, по сути дела. Ну, я бы хотел, чтобы к нашему разговору присоединился Леонид Подольский и рассказал про свой роман вначале, потому что роман, он как раз застой-то и посвящен этому периоду. Роман под названием «Распад». Написан он в период перестройки, когда много очень выходило публикаций, и люди доставали свои произведения из ящиков письменных столов, печатали в перестроечных журналах, и, конечно, была мощная критика всему тому, что происходило в недавнем прошлом, то есть тут только что ленивый не легал Советский Союз. О чем ваш роман и что вас подвигло его написать? Я так понимаю, что он недавно издан, было несколько других книг у вас, но он был первый в ряду других больших произведений романного, так сказать, типа.
Да, значит, написал я его в Черни, написал еще в годы перестройки, где-то 83-89, и он лежал у меня, и дважды я его редактировал, где-то 2010 год, наверное, и вот сейчас перед изданием, но, естественно, я ничего концептуально не менял. Собственно, он заканчивается, очень трудно сказать, когда начинается действие этого романа, но заканчивается точно в 1983 году, в период пребывания у власти Андропова. Но это все-таки роман не политический, это роман посвящен обычной жизни, просто события происходят и в научно-исследовательском институте, и показывается учреждение, ну, совершенно бессмысленное бюрократическое учреждение, это в большой степени сатира, и судьбы людей, и показываются проблемы общества. То есть это, конечно, критика той системы, которую мы тогда видели, критика. Начинал я писать еще в такое время, в подцензурное, когда, собственно, нельзя было это опубликовать. Потом стала жизнь свободнее, и я, соответственно, писал свободнее. Но, тем не менее, это роман, в нем как бы вторым слоем проходит вот эти мысли и идеи. Там существует, ну, чисто на медицинском уровне создается теория, которая основана на фальсификации данных, на подделку. Но я все время пытался показать, что меня интересовала не эта теория, не медицинская, а марксистско-ленинская теория. И там есть соответствующие намеки, переходы, сравнения, что все лжетеории возникают одинаково и одинаково утверждаются. Вначале фальсификация, потом сила и принуждение, чтобы эта фальшь, эта ложь не вышла наружу.
Я хочу спросить, но известно, что Царская империя это было православное государство, христианское государство, как и большинство империй, в основе духовной жизни которых лежала та или иная религия. Вот новый советский строй, он не мог обходиться без идеологической подпорки, но религия была запрещена. Советский Союз был атеистическим государством, атеизм пропагандировался как государственная доктрина. Тем не менее, без каких-то корневых вещей ни одно государство существовать не может, тем более империя. Поэтому за основу была взята марксистско-ленинская, ну и сталинская теория. В свое время Сталин также считался одним из продолжателей всего этого дела. Вот в вашей книге вы как-то рассматриваете эту тему? Подмены понятий, то есть религия подменялась псевдорелигией, основанной на принципах совершенно иных.
Вы знаете, религии, собственно, православной или какой-то другой христианской религии, я в этой книге вообще никак не касаюсь.
Но говорите о корневых вопросах именно существования СССР.
Естественно, речь идет именно о советской идеологии. Ну, вы знаете что, вот я сейчас прихожу все больше к мысли, что и Ленин, и тем более Сталин, в общем-то, и не были особыми марксистами. Маркс в свое время был теоретик, а Ленин использовал теорию Маркса просто как крышу, как прикрытие для того, чтобы оправдать захват власти, для того, чтобы привлечь к себе силы, для того, чтобы это была как бы научная крыша. Ну, что касается Сталина, то, собственно, он вообще совершил определенный поворот и вернулся к парадигме царской империи.
Ну да, он пытался создать свою, как бы, советскую
Собственно,
империю.
Сталин продолжал путь российских царей. С одной стороны, их отрицали, а с другой стороны, использовали те же самые приемы очень во многом, и во многом продолжалась политика. Собственно, это характерно не только для России, скажем, и в Турции были такие младотурки. Они проводили определенную политику, потом пришел к власти Мустафа Кемаль, но в силу противоречий и борьбы за власть младотурок он отстранил от власти, но продолжал их политику и так далее. Но это была обычная державная политика, политика стремления объединить, подчинить себе, возможно, большее количество стран, борьба с другими центрами силы, но как мощное оружие использовалась вот эта вот теория, иногда она использовалась впрямую, иногда в переиначенном виде, но как бы именно советское руководство выступало в качестве, ну, единственного толкователя этой теории.
Вы говорите про брежневский период также в книге. Вот Сергей упомянул этот период. Период наибольшей стабильности, 17 лет нахождения Брежнева у власти. Когда человек вставал, он получал небольшую зарплату, но он мог на нее существовать. И он знал, что есть некие стабильные корневые вещи, которые не изменятся. Булка белого хлеба будет стоить там 18 или 20 копеек. Бутылка водки тоже, цена на нее не изменится. Квартплата тоже не изменится. Все будет неизменным и стабильным. И вот эта стабильность людям помогала существовать во многом. Как вы оцениваете и в книге, и тогдашние? Кстати, взгляды у вас как-то претерпели изменения, вот когда вы писали этот роман, и ваш взгляд сегодня на это время?
Ну, советская жизнь была, во-первых, весьма убогой, даже по сравнению с сегодняшней жизнью.
Дефицит всего.
Потому что у нас-то не было той свободы даже, которая есть сейчас. Люди не могли ездить за границу. Ну, кто-то ездил, но вы представляете, надо было пройти собеседование в парткоме, в райкоме, получить разрешение. Ты ехал не сам по себе, а как бы представителем страны. За тобой следили. Ты не мог что-то сказать, ты не мог написать. Если вот мне близкие писательские дела, ну, тогда существовал Союз писателей, и вне его нельзя было ничего издавать. То есть огромное количество препятствий было идеологических и не просто идеологических. Часто под видом идеологии использовались просто какие-то личные мотивы, кого-то не допускали. Количество журналов было резко ограничено. Сейчас ты хочешь, можешь издавать журнал, тогда нет. То есть советская жизнь, она была во многом ограничена. Ну уж, люди постарше помнят эти дикие очереди, колбасные, электрички.
Дефицит на все.
Чего не было,
да.
Дефицит на все. Ну и потом, что касается стабильности цен, я просто вспомнил, что вот такой стишок был: «Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу. А будет больше, будет как в Польше. А в Польше тогда была солидарность. То есть как раз цены постепенно, потихонечку, но все-таки росли. И на колбасы, и на водку повышали цены. Еще не было Горбачевской антиалкогольной кампании, но, тем не менее, цены уже росли.
Я хотел бы немножко в чем-то согласиться, в чем-то возразить.
И хорошее все-таки хотелось, чтобы ты сказал.
Да, да, согласиться с тем, что опять, я уже говорил об этом, что проблемы были действительно с продуктами, особенно в последнее время с товарами. Но проблемы духовности, я бы хотел сказать наоборот. Значит, вот эти вот брежневские и ранние хрущевские времена, они были удивительны, так сказать, несмотря на запрет выезда, внутри страны удивительный расцвет. Театр «Таганка», театр «Современник». Это только театры и другие были театры, где говорили все, что хотели. Любимого таскали на ковер, но он все равно пробивал. Был Тарковский, который ставил фильмы, которые вообще ни в одной стране мира такие фильмы не ставили, в закрытой вроде бы стране. Был Аркадий Райкин, и после него был и Жванецкий, и ранний Хазанов. Они говорили в лицо, смеялись просто и над Брежневым, и над режимом, и уже никого не сажали. Да, действительно, нельзя было напечатать книгу. Был сам издат. Я, например, в 8-м и в 9-м классе мне просто в школе приносили книгу на одну ночь, допустим. Я «Мастер и Маргарита», репринтное издание, за одну ночь прочитал в 8-м классе. Да, был сам издат. То же самое религиозные книги. Библию, так сказать, люди читали, те, кто интересовались. Хотя, опять же, запрещали вроде бы официально. То есть было вот это вот подпольное такое сильное течение, но жив был Высоцкий. Жив был Галич, хоть его, как говорится, все-таки выгнали, потом и убили. Но жив был Галич, жил был Высоцкий, Акуджава, Дольский пел сильнейшие тонкие песни. Сейчас такого ничего нет. То ли они все умерли, то ли их практически никого не осталось.
То есть вот это вот существование в формате земли Санникова, оно как-то для творцов, может быть, было плохо, а для творчества и для...
Изопом языком говорили, все знали это, что живем плохо, и могли это сказать. Ну вот в этом смысле духовно как-то было вот так вот не настолько, как вот бывают другие времена. Вот этот момент, вот это.
Ориентиры были другие, не было погони вот служения мамоне, не было погони за внешним преуспеянием, но когда все это началось, уже 80-е годы Советский Союз и рухнул. Не явилось ли это одной из причин крушения? Сейчас модно все валить на агентов влияния, там Яковлев, Шеварднадзе, Горбачев, ну и, может быть, Андропов и люди, которые его окружали, которые хотели смены системы и вынуждены были ее менять, потому что была экономика, которая мировые цены на нефть, там, на газ и так далее. Вот, но только ли в этом причина? Мы должны как-то, мне кажется, пойти вглубь и понять, почему рухнул Советский Союз и было ли это крушение неизбежно. Это тема, которая волнует миллионы людей, я вас могу уверить.
Я думаю, что крушение Советского Союза было неизбежно. Ну, во-первых, главную мину под Советский Союз заложил еще Сталин своей коллективизацией. Советский Союз не мог себя прокормить. А не мог прокормить себя, потому что наиболее трудолюбивая часть крестьянства в свое время была уничтожена. И в хрущевские, и в брежневские времена в сельское хозяйство делались очень большие вливания. Но, тем не менее, эти деньги шли попусту, и сельское хозяйство не поднималось. У нас не хватало тогда элементарных продуктов. Ну, тут, правда, надо сказать такую вещь, почему Россия сейчас экспортирует не за счет того, что у нас так уж выросла производительность труда, а просто тогда Россия, Украина и частично Казахстан должны были кормить еще Среднюю Азию. Это тоже очень большое количество людей. Вот, то есть Советский Союз уменьшился, и в этом плане сейчас легче. Россия ведь всегда выступала в качестве донора. Но, тем не менее...
Кормила весь мир и деньги давала. Вот сейчас по Африке прошел саммит недавно, и выяснилось, что там десятки миллиардов долларов были влиты в экономике этих стран в свое время, когда поддерживали национально-освободительное
движение. И позднее они и просто списаны. Причем, что значит кормили? Мы не столько кормили их, мы им поставляли что вооружение, давали деньги коррумпированным режимам, которые их воровали. Точно так же, как у нас воровали и сейчас воруют. И еще больше воровали, может быть, в начале 2000-х и в 90-е годы. То есть мы народные деньги, не было никакого контроля за властью, вкладывалось огромное количество вооружений и поставлялось на Ближний Восток африканским разным диктаторским режимам. При этом Советский Союз ничего не получал. Списаны безнадежные долги. Но вот такая была политика.
То есть жили не посредством?
Жили не посредством, да. Подкармливали разные коммунистические партии, хотя это, может быть, было не самой главной статьей расходов. Меня беспокоит, что, в общем-то, нынешняя политика во многом повторяет ту политику, которая была, проявляются те же самые тенденции. И я боюсь, что опять непосредственно.
Ну, хотя есть геополитические интересы, а геополитические интересы требуют вложений и в оружие, и в поддержку, так сказать, друзей или условных друзей. С этим ничего не попишешь, к сожалению, потому что мы великая держава, и мы должны соответствовать этому статусу великой державы и тратить немалую часть средств на оборонку, на оборонно-промышленный комплекс.
Я бы хотел, значит, вот опять же сказать, в чем-то согласен, в чем-то нет, немножечко оппонировать. Значит, по поводу сельского хозяйства, значит, я в свое время написал книгу, вот, может быть, вы помните, значит, «Дед Андрей. Кому на Руси жить хорошо», где там была жесткая сатира, очень жесткая, на развал сельского хозяйства в советское время. Здесь как бы вот я переболел таким, как бы там очень была жесткая. А сейчас я смотрю по сравнению, я ведь все-таки журналист, так сказать, вы писатель, вы журналист. Я смотрю, мы с вами все-таки наблюдаем, в отличие от других, может быть, не всех, что сейчас творится в сельском хозяйстве, так сказать. Я не просто смотрю, а просто знаком с людьми, которые пытаются заниматься фермерскими хозяйствами. Мельниченко тоже знаменитый, который Московский экономический форум выступал, и он свое собственное хозяйство имеет там где-то на Урале. Не дают работать, так сказать. Ради бога, если бы после развала колхозов дали бы работать бы фермерам, но не дают. Сейчас последнего в Подмосковье, не будем называть фамилию, и так затравили человека совсем, так сказать, не дают клубнику выращивать. Уникальное хозяйство. Не дают ему, так сказать, уничтожают просто проверками всем. Если бы дали спокойно. А ведь что было, когда ведь я ездил по деревням в пресс-туре вот по Тверской области очень часто. Очень люблю Тверскую область, ездил с журналистами. Мы спрашивали крестьян. Они же говорили, когда развалились колхозы стали, нам всем давали неплохие наделы, хорошие, которые что-то стоили, наделы. Но приезжали, так сказать, какие-то, так сказать, дельцы на иномарках, и за две бутылки водки, за мешок пшеницы каждому этому самому продавали, они подписывались нотариусом, приезжали, раздавали все это. Теперь это вот все трава, все заросло, но это чья-то земля. Ничего нельзя сделать.
Чья-то
теперь
собственность,
это, чья-то собственность просто, кто-то купил и владеет этой землей. Поэтому в чем дело? Значит, я так предполагаю, может быть, я ошибаюсь, но я вот много занимался этим, что, понимаете, все-таки, как бы это ни казалось обидно и горько, но вот русский человек, так сказать, это все-таки правильно говорится, что он основан на коллективном хозяйстве, не может, или не дают ему, или он сам не может. Вот эти вот маленькие фермы, маленькие кулацкие хозяйства, которые вроде бы в Прибалтике работают, в Финляндии, на Западной Украине. У нас это не работает.
У нас община.
Община, да. Пускай это будет называться не колхоз, там, пускай община. И пускай люди не насильно, но...
Акционерное общество можно
если хотят,
да.
Так сказать, хотят, если они вместе работать, пускай работают. Но главное, чтобы давали продукцию нормальную. Поэтому, так сказать, вот здесь очень большая проблема именно с этим.
Ну, вы знаете, если мы обратимся к истории, ну, то да. В свое время, в 20-е годы, когда крестьянам раздали землю, очень многие поднялись, и появились крупные, и не очень крупные, но крепкие
период
хозяева.
НЭПа.
Да, и в период НЭПа, и для деревни этот НЭП имел большие временные пространства.
И кооперативы возникали, да, вот эти сельхозкооперации.
Да, может быть, и просто там же у крестьян были большие семьи.
Ну, а параллельно Голодомор был жуткий, так сказать,
ну,
вообще...
Голодомор был в начале 30-х годов.
Ну, это 22-й и начало 30-х годов,
да. Совпало, либо неурожай был связан с природными факторами, либо с коллективизацией в большой степени.
Ну, да. Ну, в общем, во всяком случае, я говорю, что вот здесь нужно подумать. Ведь, смотрите, ведь не зря же вот в Израиле знаменитые кибуцы, они ведь оправдали
это
себя.
Есть и те же колхозы, да?
Да, в кибуцы, пожалуй. И, кстати, в Голландии есть молодежь, уходит из домов в деревню, собираются вместе и вместе вместе землю возделывают в Голландии, в капиталистической, и это работает. То есть здесь есть варианты, чтобы насильно только никого и не мешали никому работать. Вот тогда будет хорошо.
Ну, вы знаете, вот в чем разница с Израилем, что там жителей кибуцев примерно 3% от общего населения.
Я знаю, что это...
Они абсолютно добровольные.
Согласен.
У нас колхозы создавались исключительно насильственно.
Отбирались паспорта, и человек не мог даже уйти.
Причем лучшие крестьяне, те, кто именно работал, их же высылали, у них отбирали земли и так далее. То есть это произведена была очень жесткая отрицательная селекция, от которой мы и до сих пор не оправились.
Но то же самое, как вот с переходом, так сказать, капитализма, когда насильно разгоняли колхозы. Говорили, уходите, они даже не хотели уходить, они говорили, все, разгоняем, все, забирайте на дело.
Ну, надо все, да, потому что тут нужно подходить, конечно, с позиции историзма, потому что были колхозы, которые жили впроголодь на дотации, а были колхозы-миллионеры,
конечно,
где все было не так уж и плохо, и люди прилично зарабатывали. Но сменилась парадигма, сменилась система, сказали, колхозы нам не нужны. Вот эта вот легкость уничтожения созданного, там, когда все давайте вырубим, потому что мы другим путем решили идти. Под песню Цоя «Перемен, мы ждем перемен». Вот это очень, конечно, не радует, потому что мы не можем забывать про то, что было до нас. И всякий новый правитель начинает, так сказать, и его люди поливать те дела, которые делались до них, и это происходит постоянно на наших глазах. Это тоже очень раздражает меня лично. У меня одно из образований историческое. Поэтому мне кажется, тоже отметать все, что делалось в период существования СССР, мы не можем. Действительно, великие достижения и в космосе, и в промышленности, и в науке, и войну мы все-таки, несмотря на колоссальные потери, выиграли, мы выиграли ее. Поэтому здесь надо подходить, опять же, очень избирательно. Вы согласны со мной?
Согласен, конечно, что с тем согласен, что в советское время тоже было и плохое, и хорошее, но мы же стремимся к лучшему, поэтому вот и наша критика исходит именно из позитивных устремлений к лучшему. И любая перестройка, она всегда болезненна, даже если она идет в правильном направлении. Если мы опять вернемся вот к деревни сейчас, у нас далеко не все условия создаются для фермеров, поэтому их мало, и поэтому успешного опыта фермерства достаточно мало. Но у нас создаются очень большие и относительно эффективные холдинги. Ну, это нам, может быть, не нравится, они, может быть, потому что имеет место эксплуатация людей там. Но, тем не менее, производство в некоторых направлениях растет. С другой стороны, вот мы сейчас экспортируем много пшеницы, но это объясняется отчасти тем, что у нас намного меньше поголовья скота. Это очень просто. Поэтому как бы мы производим продукты малого передела, менее эффективные.
Мне кажется, чтобы мы немножко про идеологию государственную поговорили, потому что мы сейчас видим, с одной стороны, конечно, фильмы разоблачительные про большевиков. Вот сейчас идет там сериал документальный по Первому каналу, где рассказывают, они там проанонсировали вся правда про революцию, про 17-й год, там, про вот этот период. И в то же время видим совершенно другие фильмы на том же, кстати, канале и на государственных, где поднимают на щит деятелей советской эпохи. Вот про Ивана Серова тут неделю назад я посмотрел фильм, видный глава, один из первых руководителей КГБ. И идет такое вот как бы поднятие на щит людей, о которых не так давно мы даже ничего не говорили. А тут снимаются документальные фильмы, где достаточно, либо нейтрально о каких-то вещах говорится, либо комплиментарно говорят про этих людей. Сергей, это хорошо или плохо, на твой взгляд? И вот это вот как бы разница в подходах. То есть мы, правая рука вот так делает, левая делает вот так, а какая-то общность подходов возможна, в том числе к событиям недавней истории, потому что 100 лет для истории – это не срок.
Дело в том, что у нас люди приучились за многие столетия очень чутко чувствовать, откуда и куда веет ветер. Значит, вот сейчас, так сказать, вот на телевидении, в основном, конечно, там на радио не знаю, меньше, на телевидении, значит, очень много фильмов, где действительно просто, если их посмотреть, посмотреть все, то можно подумать, что НКВД выиграла Великую Отечественную войну.
Да, про СМЕРШ там
что СМЕРШ, НКВД, это, да. На самом деле СМЕРШ – это были кровавые убийцы. Не в основном, но среди них было очень много убийц, которые отлавливали солдат, и люди сами даже, так сказать, вот пытались как-то защитить своих солдат, офицеров, потому что и офицеров арестовывали, и солдаты расстреливали. Ни за что. То есть вот это вот было не шагу назад, превращались в священный долг людей, которые действительно умирали за родину, превращали в то, что человек вообще нужно его стрелять, если он хоть чуть-чуть как бы замешкался, его нужно сразу расстреливать. Такие вот ужасные события. Поэтому ведь даже после войны, даже при жизни Сталина и при жизни Хрущева не упоминались эти в основном СМЕРШи.
Да, и заградотряды, и
не упоминалось, это
прочее,
был
да.
позор. И только у Высоцкого в песнях он стал вспоминать.
Да, штрафбат. Прорыв
и батальон. Так далее, да. Поэтому, значит, ну, я считаю так, у каждой страны есть свои спецслужбы, которые не всегда выполняют в белых перчатках свою работу. Это нужно, наверное. Значит, все понятно, что есть люди, которые выезжают за границу, выполняют какие-то дела, есть, которые внутри. Но не надо показывать о них многочисленные фильмы, потому что, ну, это не так, это неправда, это их работа, они за это получают деньги, и, как правило, и фамилии их не указываются.
А у нас происходит идеализация.
Ну, такого это нельзя делать. Вот это вот я совершенно четко воспринимаю как неправильный шаг. Вот, вот так вот, это мое мнение.
Леонид, вот огромное количество сериалов, действительно, зачастую они такие вот клюквенные сериалы. Ну, прямо скажем, то, что появлялось после войны, там про войну фильмы, вот «Сталинград» был фильм, ты веришь этому фильму, потому что снимали люди, которые видели войну. Или там «Летят журавли», или «Баллада о солдате». Сейчас уже другие бюджеты у этой продукции. Ну вот фильм Бондарчука про тот же «Сталинград», ну я понимаю, что это высокобюджетная клюква. И, кстати, «Ветераны войны» это все это очень правильно оценили. Вот кончится этот поток клюквы? И как вы относитесь к этой продукции? Вы ведь жили в то время, в ту эпоху, вы все это видели. Кстати, сказать и про 60-е, 70-е, там «Оттепель» появился сериал, он неплохой сериал, но мне запах клюквы все-таки тоже очевиден из этого продукта.
Ну, я думаю, что в ближайшее время клюквы будет все больше и больше, она будет все более урожайной. Ну, тут, правда, я не жил в это время, ну, в смысле, я родился после войны, но сейчас происходит мифологизация войны. То есть, с одной стороны, подвиг солдат, подвиг офицеров, которые умирали, которые сражались, имел место. С другой стороны, если говорить о войне, даже не о целях войны, а о том, как она велась, то можно было бы найти и очень много, к сожалению, таких подробностей, деталей, которые отнюдь не украшают ни советскую систему, ни то, как велась война. Ну, скажем, вот сейчас ставят монументальную группу в районе Ржева в память о Ржевской операции.
Ржевско-Вяземской операции, где погибло вообще
где погибло порядка порядка миллиона человек. Но, в общем-то, она не имела особого значения. Людей просто гнали вперед. То же самое, по-моему, это 8-я армия была, которой командовал генерал Власов, который потом стал сотрудничать с немецкими фашистами.
Которую тоже
ведь
практически перемололи.
Практически это. Загнали в мешок между немецкими армиями, которую отправили на убой. И таких случаев было много. Но вот у нас славят штурм Берлина, штурм Зиеловских высот. Но, опять же, их можно было обойти. Собственно, штурм Зиеловских высот, по многим данным, был связан с тем, что просто Жуков хотел первым дойти, добраться до Берлина, и поэтому предпочитал идти по кратчайшему пути, чтобы обогнать, по-моему, Василевского.
Конев и Рокоссовский там были два у него как бы оппонента. Их армии тоже хотели войти. На самом деле, тут в чем-то вы правы, в чем-то нет, потому что сами бойцы и офицеры тоже хотели первыми войти в Берлин. Из-за этого были вот неоправданные потери.
Да, но умереть-то они, может, и не хотели.
И плюс, все-таки, подождите, можно секундочку? Очень важно было все-таки, чтобы советские войска, мне все равно Жуков, Василевский, но потому что вот американцы и англичане, которые в последний год присоединились к войне, если бы они заняли Берлин, то мы бы оказались вообще у разбитого корыта.
Ну да, здесь это был бы...
исторический... А можно я вам возражу? Да, да. Дело в том, что американцы были ближе, и они могли взять.
Могли.
Но еще на конференции, на Ялтинской конференции были проведены границы, где чья оккупационная зона. И Эйзенхауэр, будущий президент США, просто посчитал, какие будут потери. Наши потери составили примерно 500 000. Он посчитал тогда, что примерно 100 тысяч американских солдат должны погибнуть при штурме Берлина. И он решил, что это слишком высокие потери, и уступил честь штурма советской армии, где солдат не жалели.
Я понимаю. Но понимаете, в чем дело еще раз? Мы в России никогда солдат не жалели.
Ну, но так да, вот это же плохо.
Это да. Но все-таки, с другой стороны, Берлин взят советской армией. Слишком вот эти 30 миллионов, они вопиют, что вдруг американцы скажут, что мы победили. Они сейчас говорят, кстати, что они победили многие. Но если бы они Берлин взяли, они бы говорили бы это на второй день, что они победили.
Да, потери колоссальные. Цена слишком высока, на мой взгляд. Мы могли бы меньшими обойтись потерями, но что было, то было. Мы должны помнить свою историю, любить своих героев, которые действительно и здоровье отдали зачастую, и стали инвалидами, а кое-кто и свою жизнь. И хочется, чтобы это не явилось камнем преткновения для нас, для людей, которые живут сегодня в России, чтобы мы не там делили там, на либералов и патриотов себя, все-таки находили точки соприкосновения. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Сергей Кузнецов и Леонид Подольский. В завершении разговора известная песня Владимира Высоцкого о войне «Штрафные батальоны». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки, за этот час не пишем ни строки. Молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники. Нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу, и если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучший лес, рубите на гробы, прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучший лес, рубите на гробы, прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки, всего лишь час до самых главных дел. Кому до ордена, ну а кому до вышки.